Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте, светлый вечер на Светлом радио. Сегодня четверг, и поэтому, как всегда, в это время в эфире наша совместная программа с музеем, музей-исследовательский центр, я напомню, Советский Союз, «Вера и люди». Обычно эту программу ведем вместе с директором музея Ксенией Толоконниковой. Сегодня Ксении, к сожалению, в нашей студии нет. Ну, я постараюсь за двоих. И мы... Напомню, что в нашей программе, в рамках нашего цикла программ, говорим о жизни церкви в советское время, но не просто в советское время абстрактно, а в конкретный период, послевоенный, 45-го года, до распада Советского Союза. Ну, понятно, что жизнь людей, она длиннее и сложнее, чем вот этот отрезок, поэтому мы, конечно же, заходим как в более ранний период, так и уже ближе к нашему времени, но, тем не менее, стараемся говорить именно вот об этом очень малоизученном жизни церкви, простой церкви, не церкви, а официальной, парадной, торжественной, простой церкви, людей. Этот период достаточно мало изучен. И вот сегодня мы здесь, в этой студии, встретились, чтобы поговорить про человека, которого как раз вот уже 10 лет как нет с нами. В сентябре исполняется 10 лет со дня смерти архимандрита Матфея Мармыля. Отец Матфей, насельник которой Сергиевой Лавры, знаменитый регент, церковный композитор, человек, наверное, которого до последнего времени люди, приходившие в церковь, воцерковлявшиеся в 90-е и в начале 2000-х, даже уже, конечно же, знали, ну, естественно, его очень хорошо знали люди, которые в храм приходили в более ранний период, в советское время, потому что практически, ну, большинство из того, что можно было слушать в церковном хоре, было как-то связано, гармонизировано, написано, прожито отцом Матфеем. Я представляю с удовольствием наших гостей. Сегодня здесь, в этой студии, протодиакон Николай Платонов, протодиакон Богоявленского Илоховского собора. Здравствуйте.
Приветствую вас, дорогие отцы, братья и сестры.
Анастасия Бетина, автор книги про отца Матфея. Книга называется «Пою Богу моему, донде же есть». Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И так как, да, простите за длинное мое вступление, но все равно надо обязательно сказать, что сейчас, вот все-таки по прошествии 10 лет, имя отца Матфея уже не так хорошо известно людям, которые вот в последние годы приходят в церковь. Поэтому обязательно, но оно продолжает быть очень важным вообще в церковной жизни, поэтому, наверное, стоит начать с того, что рассказать, кем был этот человек, его происхождение, приход к вере, в церковь, в служение. Я думаю, что об этом нам Анастасия расскажет, как автор книги.
Отец Матфей, как уже было сказано, это выдающийся регент православной церкви. Родился он в Ставропольском крае, в Северной Осетии, в 1938 году. В простой казачьей семье, очень верующий, очень крепкой в вере, как и, ну, большинство казачьих семей. И он сам говорил о себе, что он является певчим в четвертом поколении. То есть вот этот певческий опыт накапливался, аккумулировался в нем и вылился вот в такое значительное явление. Его дедушка был регентом, его мать была регентом, в его роду были монашествующие, поэтому вот этот самородок, он, конечно же, возник не на пустом месте. Хорошо была подготовлена почва для его, так скажем, возникновения.
Отец... Ну, да, понимаете, время-то было такое, что вот он... поступил в семинарию в 59-м году. Он окончил семинарию в 59-м году. Соответственно, это 50-е годы. Время его поступления – это хрущевская оттепель, с одной стороны. С другой стороны, это совсем не оттепель в отношении к церкви. Хотя тоже, вот если мы сейчас будем говорить с церковными историками, мнений будет очень много. Но было тяжело, было все равно тяжело, пускай не расстреливали. Почему мы говорим, любим говорить об этом времени? Потому что вроде уже не расстреливали, вроде уже, ну, ссылали, сажали, но это было более человечное, наверное, менее людоедское время, чем 30-е годы. Но для мальчика из даже, пускай, церковной семьи, поступить в семинарию в то время, это было определенный шаг. Пускай и семинарии не пустовали, но все равно определенный шаг. Вот. И что-нибудь можете рассказать о мировоззрении его? Как это произошло? Ведь наверняка были еще разные варианты продолжения обучения.
Ну, он сам говорил, что он себя не мыслил без церковного пения. Как я говорю, он воспитывался в семье, где все пели, и сам с самого детства пел на клиросе. И мать его тоже была регентом. Поэтому, конечно, вот именно певческое служение для него было очень важным. Ну, а поступить в семинарию ему посоветовал его духовник в станице Архонской, отец Иосаф. И он с радостью, в общем-то, принял это благословение. И все так управлялось в его жизни, что его тут же поставили регентом семинарского хора. На практике он встретился со знаменитыми регентами Владикавказа Пестрицким и Звонником. Поэтому вот он сам впоследствии говорил, что все в моей жизни складывалось так, что певческое служение именно стало основным. И, конечно, когда он приехал в Лавру...
А как он попал в Лавру?
Он поступил в Московскую духовную академию после окончания Ставропольской семинарии. И тут его тоже поставили, конечно же, регентом. И когда он принял решение принять монашество, то в Лавре ему послушание дали тоже регентское. Сначала смешанным хором он пел с народом, потом уже стал управлять братским хором, семинарским хором и объединенным хором Троицы Сергиевой Лавры и Московской духовной академии.
На секундочку, ему было на тот момент всего лишь 23 года. В 61-м году, насколько я знаю, из его биографии, он стал старшим регентом и регентом объединенного хора Лавры и академии.
Ну, так скажем, да, он начал этот путь, да.
А неужели не было более старших, людей более старшего возраста, которые там застали еще дореволюционное церковное пение в Лавре, опять же, живших на тот момент, вернувшихся в нее или пришедших, но которые были знакомы с традициями пения, наверное, на тот момент лучше, чем отец Матфей? Вернее, еще тогда даже и не отец Матфеев, тогда еще, наверное, даже тогда еще и Лев Васильевич.
Ну, в то время был еще такой Сергей Боскин. Он управлял как раз вот смешанным хором в Лавре. Но там возникли какие-то организационные проблемы, потому что ведь тогда было гонение, как вы говорите. И всех, кто работал в церкви, призывали, допрашивали и ставили им какие-то условия, и не все выдерживали это. Поэтому, вот, видимо, отец Матфей оказался тем человеком, который смог именно занять это место.
Отец Николай, ваше знакомство с отцом Матфеем как произошло? Я так понимаю, что еще до вашего поступления в семинарию вы с отцом Матфеем, если не лично, но, естественно, были знакомы с его творчеством.
А можно я сначала Анастасию добавлю?
Да, конечно, конечно.
Вот по воспоминаниям его одноклассников по Ставропольской духовной семинарии, а это отец Валентин Мерцев и отец Александр Аржаев, это клирик Богоявленского собора,
да,
старейший.
Да, да, да.
Ему уже 82 года, 83 будет. Вот. Они вспоминают, что отец Матфей, когда учился в Ставропольской семинарии, всегда писал ноты, на уроках причем. Ну, а преподаватели, видя, что он занимается каким-то посторонним делом, поднимали его и спрашивали по теме. И он всегда вставал и отвечал. У него была прекрасная, великолепная память, и, невзирая там на свои ноты, он отвечал на вопросы преподавателей. Вот. А познакомился я с отцом Матфеем через владыку Рязанского Симона. Я был как раз после армии у него в гостях, и он мне предложил вот подойти к отцу Матфею, так как я очень хотел петь в хоре. Я, честно говоря, лично его не знал, только был наслышан.
Вот. Ну и, естественно, я так понимаю, что в те годы на клиросах в основном были та гармонизация, поправьте меня, я вот, у меня с музыкой плохо, гармонизация, те переложения или, опять же, написанное отцом Матфеем церковное произведение?
Он же ездил по монастырям, Киево-Печерскую лавру, изучал соловецкий напев, валаамский, и гармонизировал. И в лавре уже на деле пробовал петь эти песнопения. Написал множество своей рукой, множество партитур. И кое-что гармонизировал. Например, он лично для меня написал на реках Вавилонских знаменов распева.
Под вас?
Да.
Вот, я... Но это, видимо, уже в поздний период.
Да, да, это уже были 90-е годы. Вот. Но я к отцу Матфею сразу не попал. Я попал во второй хор Академии, к отцу Зотику и Кимчуку.
С которым вы, опять же, там долгие годы служили.
Да, уже в Еловском соборе. Да. А уже во втором классе семинарии я перешел к отцу Матфею. Тоже чудесным образом, это другая история.
А эту историю можете рассказать?
Вторым хором в 91-м году после ухода отца Зотика и Кимчука руководил Владимир Романович Бульчук. И мы пели на левом клиросе в трапезном храме. Я написал прошение на имя инспектора тогда архимандрита Евгения, будущего ректора.
Нынешнего митрополита.
Нынешнего митрополита эстонского. О переходе из братского, из второго хора в братский хор отца Матфея. Прям черно по белому написал. А Владимир Романович был без очков и подписал мне это прошение. Он думал, что я просто куда-то хочу отъехать. Mm-hmm. А говорит, надолго? Я говорю, как Бог даст. Ну и вот таким образом я очутился у отца Матфея. Отец Матфей, когда я к нему подошел после подписания сразу на правый клирос, увидел прошение подписано, удивился очень и сказал, бегом беги к инспектору. Который тоже удивился, как тебя так быстро отпустили из одного хора в другой. Это такого не было вообще, в принципе. Ну и так через месяц меня утвердили уже в братском хоре отца Матфея.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня протодиакон Богоявленского и Лоховского собора Николай Платонов, Анастасия Бетина, автор книги про архимандрита Матфея Мармыля, регента, многолетнего регента Троицы Сергиевой Лавры, церковного композитора. 10 лет вот исполняется в эти дни, как отец Матфей ушел. Но, тем не менее, его всегда, я думаю, что еще пока многие-многие поколения его учеников будут живы, будут служить в церкви, отца Матфея, конечно же, будут помнить. Я много слышал о его удивительной строгости в преподавании, в общении со студентами, именно в общении аудиторном, то есть и общении репетиционном, что ли, что он, вот, у него была какая-то своя линия у отца Матфея, как он себе представлял, все должно звучать, и если с этой линией что-то не совпадало, он был удивительно строг.
В плане преподавание, он был не такой строгий, наоборот, очень мягкий, он всем четверки-пятерки ставил.
Ну, это не касалось, я так понимаю, тут надо оговориться, что вот у вас, например, отец Николай, мы с вами перед эфиром говорили, отец Матфей преподавал, помимо прочего, дисциплины, не связанные напрямую с церковным пением, это литургика, Новый Завет, да. Здесь, наверное, да, он, конечно, был мягче.
Да, он, конечно, был мягкий человек, очень отвечал на вопросы студентов. Но один раз я был такой случай, я читал «Достойно есть» после окончания лекции, и он мне такое замечание сделал. Я еще не был даже в сане, студент семинарии. В плане дикции. То не выговариваешь, что как будешь диаконом, как будешь читать входные молитвы. Вот, то есть вот такие были подсказки уже тогда, хотя я еще не был в сане диакона. А на репетициях, конечно же, это была дисциплина. Должно было быть внимание стопроцентное. Он не любил, когда певцы болтают между собой на репетиции. И должна была быть полная, конечно, отдача. Но чтобы разрядить как-то иногда ситуацию, чтобы певцы немножко отвлеклись от пения или отдохнул голосовой аппарат, он приводил разные истории. Конечно же, много говорил о тексте песнопения, которое мы поем, потому что главное в песнопении текст. Как привел отец Ювеналий Круг Лаврский, что текст — это ездок, а музыка — это лошадь. В общем, в первую очередь надо доставить ездока. Если лошадь, то непонятно будет. И когда человек знает текст, понимает его, тогда и будет молитва при пении. Ну и, конечно же, работал над дикцией. Мог иногда одну ноту, одно слово пропевать полчаса, пока она как бы не впоется. И, например, одну нотку тенора не могли никак брать. Он уже приводил разные примеры и один раз говорит: ну вот представьте, голубь вокруг голубки воркует, вокруг нее так кружится. Так и вы должны обласкать эту ноту. Вот так ее спеть, вот таким вот как-то. И вот приводил такие понятия, примеры, благодаря которым певцы наконец-то понимали, что от них требовалось. И он потом говорил: ну, можете же все-таки.
А как отец Матфей без системного музыкального образования сумел вот так вот, как вы сейчас рассказываете, отец Николай, прочувствовать все ноты, слышать фальшь настолько, что одну ноту там по полчаса, по часу могли распевать? У него же, насколько я понимаю, не было, насколько я знаю, вернее, не было системного музыкального образования. Была Ставропольская семинария, была академия. Вот вы, Анастасия, как я понимаю, учились в консерватории. Да, вот расскажите, пожалуйста, как такое возможно?
Ну, сказано же, что это был самородок. То есть у него был незаурядный действительно врожденный талант, и потом вот этот опыт, накопленный поколениями. Но, кроме того, он очень много работал над собой. То есть это был очень образованный человек, но просто он сам занимался этим образованием. Он получил его не в каком-то высшем учебном заведении, а очень много занимался и беседовал с музыковедами, и читал много музыковедческих книг. Вот Николай Григорьевич Денисов в одной из передач, которые были посвящены памяти отца Матфея, говорил, что в нем было удивительное сочетание музыкальной образованности и церковности. То есть вот этот талант он приумножил благодаря своему труду. И причем он, куда бы он ни ехал, везде он искал, что можно взять ему для себя на заметку. То есть какая-то манера исполнения, звукоизвлечения, произношения. Все это он отмечал и потом притворял в звучание своего хора. Причем, когда его спрашивали: отец Матфей, а в чем секрет вот этого пения, которое всех завораживает и которое так отличается от всего, что есть в церкви, то есть оно как бы аккумулирует действительно вот опыт церковно-певческий. Он говорит: а никакого секрета здесь нет. Я пою так, как мы пели «Станица Архонской». То есть еще вот это пение бабушек, которое у него отложилось в сердце, и которое было удивительно распевным, удивительно прочувственным, молитвенным, самое главное.
А сейчас, кстати, от современных регентов часто можно услышать, что бабушки поют. Вы знаете, я тут была в одной, там был в одном храме, там бабушки поют. Ну, я, конечно, понимаю все, что нет средств на профессиональный хор. Я понимаю, что в этом есть что-то такое народное. Ну, как так можно? Но ведь есть профессиональный хор. Какие бабушки? В этом, наверное, что-то достаточно такое надменное слышится порой.
Смотря какое пение, наверное, смотря какие бабушки.
Смотря какие бабушки, но бабушки... Уже не осталось, к сожалению, тех бабушек, у которых отец Матфей учился.
Ну да.
Естественно. Уж самого отца Матфея.
Я вспоминаю детство. Там действительно бабушки пели просто великолепно. Когда веру и воскресенье Христово видевши звучало на весь храм, как огромный народный хор, у меня мурашки по коже были. Это, конечно, детские воспоминания, но отец Матфей, он как говорил, я при управлении хором на службе спиной должен чувствовать молитвенный настрой верующих. То есть вот такие моменты. И он работал над культурой пения. Еще он всегда говорил, начинать пение нужно из ничего. Херувимское у него начиналось на таком пианиссиме, что...
А тут надо термины пояснять.
Пианиссимо — это значит очень тихо. Угу. Очень тихо. И он не любил, когда орут на горле в хоре. Он назвал это бугаиссимо. Есть фортиссимо, да, очень громко, а это назвал он бугаиссимо. То есть культура пения должна быть в церковном пении. Мы не можем петь, как солисты или певцы больших театров, потому что у них светская манера исполнения. Хотя принципы все при постановке голоса у отца Матфея оставались такие же. Это работа пресса, резонаторы, дыхание. Но в отличие от светских певцов, он учил распеваться над, под букву «и». Не под «о», даже
а
не
почему?
Под «у». Тогда уравниваются все гласные. Нет «аканья» и «оканья».
Ну, это итальянская школа.
Да, под «и». И тогда все гласные мягкие и одинаковые. И нет провалов в пении. При голосоведении нет провала. Но тут, конечно же, тоже нужно это... Пресс, он всякие примеры приводил. И когда меня вызывал, например, на репетиции к себе, к физгармонии, а это бывало, может быть, и час можно было постоять рядом с ним у физгармонии, то заставлял стену толкать, руку ему жать. Ну, сделать какое-то усилие, чтобы человек понял, какие мышцы работают при извлечении звука. Потому что петь научить невозможно. Можно показать какие-то примеры, чтобы человек понял, как он достигает, какие мышцы работают, что у него творится с организмом, с телом при извлечении звука и при правильном пении. Вот чего он пытался достичь при работе с певцами. А тем более они все были без образования в основном. У нас редко кто был с музыкальным образованием. И поэтому он выравнивал звук при хоровом пении. Вот. И еще проблема была в том, что семинаристы заканчивали учебу, и все разбегались, уезжали на приходы. Это надо было новый состав собирать. Это очень большая работа.
И, кстати, вот насчет новых певцов, у него такая уже тактика сложилась за многие годы преподавания, что певцов новых он не всех сразу пускал на клирос, а большинство сначала, кто-то до полугода даже стоял под клиросом, прислушивался. И вот эта манера, когда уже была у него на слуху, тогда он начинал пускать на клирос.
Мы должны обязательно, я считаю, сегодня послушать хор под управлением отца Матфея. Я правильно понимаю, что мы сейчас слышим песнопение, которое называется «Плотью уснув», это экспостеллярии Пасхи. Кстати, опять же, поясняя термины, объясните, пожалуйста, значение слова «экспостеллярий».
Экспостеллярий, то есть светилен. А вообще с греческого языка переводится «высылаю», потому что он исполнялся на середине храма. Но сейчас уже такой традиции
нет. Нет, его исполняет хор, как в том месте, в котором он обычно находится.
Название осталось.
Название осталось, да. Замечательное песнопение. Это как раз хор под управлением отца Матфея.
Thank you.
Я напомню, что вы слушаете программу «Светлый вечер», которая, как всегда, по четвергам проходит у нас совместно с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Сегодня я один, без директора Ксении Толоконниковой. А в гостях у нас протодиакон Богоявленского и Илоховского собора Николай Платонов, Анастасия Бетина, автор книги про отца Матфея Мармыля. И мы вспоминаем, собственно говоря, здесь, в этой студии отца Матфея. 10 лет в эти дни исполняется со дня его кончины. И через минуту мы в этой студии снова все встретимся.
Светлый вечер. На радио «Вера».